«От и до» на радио «Спутник» в Крыму с Борисом Левиным.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья. Хорошего, доброго дня, здорового дня. И вы догадались, что сегодня мы поговорим, конечно же, о некоторых патологиях. Прежде всего, в плане профилактики, недопущения подобных состояний. Все предельно элементарно просто. Здоровый образ жизни плюс те рекомендации, которые сегодня будут звучать. А все дело в том, что 14 ноября ежегодно отмечается Всемирный день диабета. Но я бы не сказал, хотя звучит везде «борьбы с диабетом», я бы не стал бороться, потому что если мы обозначили проблему Всемирный день диабета, все сразу становится предельно понятно и для врачей, и для пациентов. Так вот, еще в 1991 году он был введен Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире. А цифры действительно просто угрожающие. Об этом и не только мы сегодня поговорим с заведующим отделением эндокринологии Республиканской клинической больницы имени Семашко, главным внештатным взрослым эндокринологом Минздрава Республики Крым Ириной Николаевной Репинской. Добрый день, Ирина Николаевна.
Здравствуйте.
Приветствуем вас. Ну, в ожидании всегда мы этого дня, и спасибо вам, что вы ежегодно приходите к нам в студию. Наверняка есть динамика процесса и по статистике, и период очень сложный. Мы сейчас переживаем коронавирусные инфекции связаны, и мы всем говорим, что больные, которые на диспансерном учете по сахарному диабету, они в первую очередь должны были прививаться и находить возможности минимизировать контакты какие-либо, потому что все это может закончиться очень плачевно. Но давайте, может быть, несколько слов о том, коронавирус и сахарный диабет.
Да, на сегодняшний день, конечно, эта проблема не просто актуальна, а очень актуальна, поскольку коронавирусная инфекция внесла свои коррективы, скажем так. Больных с сахарным диабетом было много, сейчас их становится все больше. И если мы говорим, что на сегодня страдает диабетом в Крыму более 53 тысяч пациентов, из них порядка 4 тысяч это пациенты с диабетом первого типа, остальная армия просто пациентов это второй тип. И вот эти пациенты находятся сейчас, скажем так, под угрозой. Они как раз-таки находятся в группе риска по заболеваемости коронавирусной инфекции, по риску заболеть и получить грозные осложнения. И, конечно, это та категория пациентов, которым мы категорически настаиваем на прививках, на вакцинации, для того, чтобы в случае, если произойдет заражение, снизить риск вот этих грозных осложнений, связанных с коронавирусным.
Да, это действительно так. Но и статистика в целом по сахарному диабету, она тоже заставляет задуматься каждому из нас относительно того, как не допустить развития этой патологии. Так вот, в 2000 году во всем мире было зарегистрировано 156 миллионов людей с сахарным диабетом. Внимание, 2019 – 463 миллиона. Прогноз на 2030 – 578 миллионов. Прогноз на 2045 – 700 миллионов человек на земном шаре. Это 10,9% взрослого населения земного шара. Ну, по-моему, упрямая вещь цифры, да, Ирина Николаевна?
Это так, это действительно так, и мы тоже не отстаем от общемировой статистики. Количество пациентов в Крыму, страдающих диабетом, тоже неуклонно растет. И тому есть наш образ жизни, и, конечно, опять-таки, возвращаясь к новой коронавирусной инфекции, те методы лечения, которые применяются на сегодняшний день, они тоже способствуют развитию сахарного диабета и, конечно, манифестируют его, и таких пациентов становится в разы больше.
Прежде чем мы расскажем относительно того, как развивается диабет, я хочу сказать о том, что 14 ноября не случайно эта дата названа Всемирным днем диабета, потому что ради того, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина, лекарства, ну, собственно, спасающего жизнь людям, больным диабетом. Я к чему говорю? Сахарный диабет неизлечим. Мы можем это говорить?
Да, это хроническое заболевание.
Но благодаря инсулину в том числе?
В том числе благодаря инсулину и современным методам лечения мы можем взять заболевание под контроль и минимизировать вот эти хронические осложнения, с которыми мы боремся у пациента.
Но еще статистика о чем говорит, не знаю, может быть, вы не подтвердите, на сегодняшний день что-то изменилось. Но, насколько я помню, каждый второй пациент, больной с сахарным диабетом второго типа, не знает о своем заболевании.
Это тоже
так, как
правда.
На начальном этапе, но никаких практически специфических симптомов не ощущается.
Это абсолютная правда, потому что второй тип диабета, он и коварен бессимптомным своим проявлением. Пациент может болеть и год, и два, и три, и пять, и обращаться к смежным специалистам совершенно по другим проблемам, с кожными проявлениями, неврологическими проявлениями, плохо поддающимся контролю артериальным давлением, офтальмологическими какими-то ситуациями. И только при осмотре и общении с нашими коллегами уже подозревается диагноз диабета. И по цепочке дальше уже устанавливается этот диагноз.
Да, действительно так. Мы уже сегодня не раз называли первый тип, второй тип. Давайте еще раз напомним. Но первый тип снижения или даже прекращения выработки поджелудочной железой собственного инсулина. Мы можем так говорить, да?
Да, это абсолютно так. Это абсолютно инсулиновая недостаточность. И часто пусковым механизмом есть у пациентов с отягощенной наследственностью есть вирусная инфекция. То есть это вот тот период, когда мы все подвержены вирусу гриппа, вот уже теперь коронавирусная инфекция. Это такие пусковые моменты. Но, конечно, и образ жизни тоже оказывает влияние.
Ну и мы здесь должны сказать, что в основном это дети и молодой возраст.
Дети,
наверное,
да? И молодые люди, да, абсолютно.
Да, в отличие от второго типа, о котором мы будем, наверное, больше сегодня говорить, в плане предупреждения, здесь многое от нас с вами зависит, друзья, поэтому послушайте эту информацию. Но второй тип нарушения функции так называемых бета-клеток поджелудочной
здесь
железы.
Здесь два механизма. На самом деле, если углубляться, то там их намного больше, но основные два механизма – это относительно инсулиновая недостаточность.
То есть снижение выработки инсулина, да?
Да. И второй основной все-таки – это так называемая инсулинорезистентность, то есть нечувствительность собственных тканей к действию собственного инсулина. И вот из-за этих двух основных патогенетических механизмов развивается сахарный диабет второго типа.
Ну и к первому и второму типу, наверное, можем отнести наследственность.
Да, да, да. Это такой фактор мощный, который...
Для обоих типов,
для,
да,
обоих типов. И для первого, и для второго, да, абсолютно.
Ну, если мы говорили по первому типу, это молодой возраст, дети, то здесь все-таки старше 45, наверное, мы где-то...
Ну, немножко помолодел сахарный диабет второго типа. Да, уже есть, регистрируется случай диабета второго типа у детей, но мы-то говорим о взрослых пациентах, то мы же уже считаем, что от 35 и старше это чаще уже диабет второго типа.
Ну и далее традиционно то, о чем мы говорим с кардиологами, которые к нам приходят сюда, и специалистами других профессий и специальностей медицинских. Избыточный вес, гиподинамия.
Абсолютно так.
Неконтролируемый уровень холестерина, артериального давления.
Это все факторы риска.
И разумное питание.
Да, да. То есть на сегодняшний день факторами риска, мы говорили, да, с вами про наследственность, то малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия – это основные факторы риска. И чем больше мы собираем вот этих компонентов, тем ближе приближается сахарный диабет.
Да, поэтому элементарно просто следовать вот этим рекомендациям, друзья. Особенно вот в этот сложный период эпидемиологический, в который мы с вами попали, к сожалению. И он пока концовка, но я ощущаю, ближайшие, ну, как минимум полгода вряд ли состоится. Важнейшим моментом уже при зафиксированном сахарном диабете является самоконтроль.
Да.
И в этом, наверное, залог динамики положительного развития, я имею в виду, без осложнений сахарного диабета.
Да, это правильно. Я вообще своим пациентам рассказываю о том, что в лечении диабета таких несколько компонентов. Первое – это правильное питание. Я уже даже не говорю о том, что это диета, это правильное питание, это адекватная физическая активность, регулярный прием лекарственных препаратов и самоконтроль – это важная составляющая в лечении. Поскольку пациент, видя объективно цифры на своем глюкометре, может для себя принять решение, как ему поступить при тех или иных показателях и, собственно говоря, оценить эффективность лечения своего образа жизни.
Да, и возможности такие для самоконтроля есть.
Конечно.
Я знаю, что практически наверное, 95% людей с сахарным диабетом имеют у себя глюкометры, а может быть и 100% даже.
Я думаю, что количество пациентов приближается к 100%. При желании на сегодняшний день можно его приобретать и использовать в домашних условиях. Это самое простое, что можно на сегодняшний день придумать. Поэтому, конечно, я призываю наших пациентов при постановке диагноза приобретать глюкометр и его активно использовать.
Еще один фактор, наверное, мы должны об этом тоже говорить, это избегать стрессов, психоэмоциональные перегрузки, они тоже могут послужить толчком к развитию диабета.
Безусловно. Психоэмоциональная составляющая имеет место быть, и это тоже одна из рекомендаций, когда мы говорим вообще о соблюдении режима труда и отдыха. Часто наша работа нас увлекает и занимает большую часть нашего времени, и мы подвержены стрессам. Эпидемиологическая ситуация тому тоже еще есть причина. Конечно, надо стараться избегать стрессовой ситуации.
Мы к наиболее, наверное, интересующей теме для наших радиослушателей. Это показатели в цифрах уровня глюкозы крови на сегодняшний день. Разночтений много, но вот на последнем конгрессе, которым я побывал в Москве, там давали цифры такие. Натощак менее 6,1 ммоль на литр, и после еды менее 7,8.
Абсолютно правильно.
Останавливаемся на этих цифрах?
Мы на этих цифрах останавливаемся. Если пациент приходит к нам с показателями таких сахаров, то мы говорим, что он в плане диабета здоров. Но если сахар крови натощак превышает больше 7, а через 2 часа после еды больше 11,1, это уже диагноз диабета.
Сейчас очень популярным и правильно это и наши с вами профилактические беседы на этот счет, и работа наших эндокринологов на местах. Речь идет о гликированном гемоглобине. Наиболее, наверное, показательном исследований для уточнения ситуации.
Да, это наш ведущий анализ, по которому мы устанавливаем диагноз сахарного диабета и благодаря которому мы имеем возможность контролировать и оценивать эффективность нашего лечения. И тоже для постановки диагноза уровень гликированного гемоглобина, превышающий 6,5%, подтверждает диагноз сахарного диабета.
Многие, наверное, и вы тоже будете рекомендовать проводить эти исследования людям, которые уже с диагнозом сахарного диабета, но как минимум раз в 3 месяца. Вот такие звучали рекомендации.
Да, если мы говорим о гликозилированном гемоглобине, минимум раз в 3 месяца. Если говорим о показателях сахара крови, то здесь еще зависит от того, какой метод лечения использует пациент со вторым типом диабета. Если на диете, то это достаточно раз в неделю. Если на таблетках, не менее 1 раза в сутки, но в разное время. Если на инсулине и там 4-5 инъекций, то 4-5 и 6 раз в сутки нужно измерять сахар крови.
На сегодняшний день с тест-полосками ситуация?
На сегодняшний день тест-полосками ситуация, она выровнялась. У нас были некоторые проблемы. Я думаю, что наши пациенты сейчас не могут пожаловаться на отсутствие тест-полосок при выписке рецептов. Сейчас готовится заявочная кампания на 2022 год. Мы постарались учесть все недочеты, которые были в этом году. И думаю, что пациенты не пострадают в следующем году от каких-то нюансов.
Есть какие-то цифры относительно мужчин, женщин, кто больше болеет диабетом?
Чаще всего болеют, конечно же, женщины. Порядка 60% все-таки это женщины. Даже если сравнивать и количество пациентов в стационаре, то преобладают женщины. Да, чаще болеют женщины.
Да, поэтому отдельное внимание уделите, пожалуйста, наши дамы, к всему, о чем сегодня мы говорим. Мы начали с того, что сахарный диабет неизлечим, но при адекватной терапии, при самоконтроле стабилизировать можно на многие годы. И есть такая даже медаль Джослина. 50 лет с диабетом. За 50 мужественных лет с диабетом. Согласитесь, есть в вашей практике
есть,
такие люди?
Есть. И вы знаете, таких пациентов становится все больше и больше. Если мы раньше говорили, что 25 лет жизни с диабетом – это такое достижение, то в своей практике я встречала пациентов с 40-летним стажем, и у меня уже было 2 пациента с 50-летним стажем заболевания, но, к сожалению, чтобы получить вот эту медаль, надо иметь доказательства тому. И у многих пациентов просто
архивные данные
они утеряны, и они не могут подтвердить этот стаж. Мы просто на анамнез ориентируемся.
Тогда мы будем рекомендовать иметь эти данные уже сейчас, а через 50 лет у вас реально есть возможность получить эту медаль.
Я хочу сказать, что пациенты, ну, на сегодняшний день средства самоконтроля, инсулины, таблетированные препараты, они настолько современны, что они действительно позволяют приостановить формирование осложнений, и они ни в коей мере не ограничивают качество жизни наших пациентов. Поэтому нужно следовать рекомендациям лечащих врачей, следовать рекомендациям общемировой, потому что мы лечим согласно стандартам, принятым во всем мире. Поэтому, и, соответственно, результат будет сверхположительный.
Да, так вот, относительно неизлечимости мы поняли на фоне лечения, самоконтроля и так далее. Но есть еще такое состояние, как преддиабет, а оно излечимо.
Оно излечимо.
Причем даже не обязательно с вмешательством фармацевтических каких-то препаратов.
Абсолютно верно. Преддиабет – это вот то промежуточное состояние между здоровым пациентом и пациентом с сахарным диабетом. И вот если как раз-таки здесь применять рекомендации по ведению здорового образа жизни, тогда, да, мы можем приостановить развитие диабета и ввести пациент в ранг абсолютно здорового.
Да, и вот на Национальном конгрессе эндокринологов с международным участием, о котором я уже сегодня говорил, там как раз речь шла об инновационных технологиях в эндокринологии. Ведь согласитесь, что научная мысль, она шагает вперед в различных наших сферах. И от освоения космоса до сахарного диабета, что называется.
Да, это так. Это действительно так. Ну, если говорить о современных технологиях, то, конечно, в эндокринологии они есть. И они даже применяются на сегодняшний день в Крыму. Наверное, речь шла все-таки о применении инсулиновых помп у пациентов.
Конечно, конечно.
С первым в большей степени типом диабета. Но и применяются и у второго типа. Да, это современные технологии, которые позволяют дозированно микродозами вводить инсулин в течение суток, и это минимум инъекций, и это удобство, и это, конечно же, ну, правда, современно. Но, опять-таки, установка инсулиновой помпы не предполагает не участия пациента в этом процессе. Нет, пациент еще больше контролирует себя, но и результат, конечно, он просто поражает порой, особенно когда речь идет о пациентах с первым типом диабета и беременностью, когда молодая женщина готовится стать мамой, и вот эта компенсация заболевания важна. Это те дети и подростки с лобильным течением заболевания, которые склонны к гипогликемии, и вот эти микродозы позволят избежать этих гипогликемий. То есть, конечно, мы тоже в Крыму эти инсулиновые помпы применяем, устанавливаем, и таких пациентов становится все больше и больше.
Да, ну и при этом современные технологии научно-технического прогресса коснулись и измерения сахара крови.
Абсолютно.
Потому что сейчас мы на смартфоне можем получать эту оперативную информацию.
На сегодняшний день, да, современные глюкометры, они позволяют тоже выводить сведения из глюкометра на телефон и выстраивать такие яркие графики, когда одним взглядом понятно, есть ли проблема у пациента и на что направлять свои усилия. Но есть еще современные технологии, это использование суточного мониторирования глюкозы. Это устройство, позволяющего до 250 раз в сутки производить измерения глюкозы и, соответственно, опять-таки, проводить будет более легче коррекцию лечения и оценивать состояние. Поэтому на сегодня это достаточно доступно, а в ближайшие годы, я думаю, что будет еще более.
Ну, о глобальности проблемы говорит еще такой факт, что ежегодно, благодаря вот деятельности Международной диабетической федерации, Всемирный день борьбы с диабетом или Всемирный день диабета, как мы говорим, охватывает миллионы людей во всем мире, объединяет диабетические общества 160 стран мира с целью повышения осведомленности о диабете, его осложнениях. И Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции предлагает государствам-членам разработать национальные программы по борьбе с сахарным диабетом, и у нас такие программы в Российской Федерации имеются.
Да, есть программы по сердечно-сосудистым заболеваниям, конечно же, есть программы по борьбе и снижению риска развития сахарного диабета. конечно, но на местах я считаю, что нельзя забывать о такой важной составляющей, как прохождение диспансеризации, профосмотра. Это именно те моменты, которые позволяют диагностировать вовремя сахарный диабет. И...
Это то, о чем мы уже говорили, что диагностируется всего там 54% случаев сахарного диабета,
да,
а
да,
многие
да.
не знают даже о наличии этой патологии.
На самом деле это так, и у нас был такой ведущий год, 2019 год, когда благодаря диспансеризации и профосмотрам было выявлено огромное количество пациентов с сахарным диабетом второго типа, и казалось бы, вот мы уже начали отрабатывать эти механизмы, но случилась ковидная инфекция, были некоторые ограничения, поэтому устанавливать диагноз стали несколько меньше. Но это не значит, что стало меньше пациентов, их стало в разы больше, просто вот эпидситуация на сегодняшний день тоже внесла свои коррективы.
Ну и еще несколько цифр. Российской Федерации на диспансерном учете состоит 4 800 000 человек, это 3,23% населения. Из них 92,5% это сахарный диабет второго типа и 5,5% это первый тип.
Это совпадает с нашей статистикой.
Да?
Примерно так это и есть. Да, ведущий это сахарный диабет второго типа, порядка 5% там, до 6% это первый тип. И у нас в Крыму точно так же.
Вот относительно все-таки выявления диабета в раннем возрасте. Вот что бы мы посоветовали родителям деток? Как надо обратиться вовремя? Когда обратиться в плане вот, возможной диагностики?
Вы знаете, если говорить о профилактике у детей и подростков, то, конечно же, это образ жизни. То есть мы говорим о том, что вот эти быстрые углеводы не полезны совершенно. То, что часто наши дети употребляют, это газированная вода, это фастфуды, вот эти все сладости, они, конечно, являются тоже такими провоцирующими факторами. Конечно же, наша задача настроить родителей на здоровый образ жизни в плане профилактики инфекций, закаливать детей, побольше с ними гулять, чтобы ну, дети как можно меньше болели, правильно питались. И, ну, это первичная профилактика.
Но то, что, с чем мы сталкиваемся, к сожалению, это излишний вес у детей уже в раннем возрасте. Но относительно вот физической инертности детям, наверное, мы не можем сказать, они активны в этом смысле. А вот для взрослых это очень даже актуально. И еще раз напоминаем, как напоминают и кардиологи, 45-50 минут на воздухе, пожалуйста, гуляйте. Не надо бегать ни от какого инфаркта, а просто дышите воздухом, и уже ваша сердечно-сосудистая система будет в порядке тоже. А все дело в том, что вот патология сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин с диабетом, она очень серьезная. А у женщин еще серьезнее, потому что она даже в 3-5 раз выше, чем у мужчин. Вот такая вот патология.
Это правда, почему мы говорим о хронических осложнениях, и мы уже перестали, ну, не то, что мы перестали говорить о ретинопатии, о полинейропатии, поскольку эти заболевания, они, да, ограничивают и снижают качество жизни пациента, а вот в поле зрения именно атеросклеротическая болезнь сердца, риск инфарктов, инсультов, которые у наших пациентов, к сожалению, вот этот риск, он в разы выше, чем у пациента, не страдающего диабетом.
Друзья, ну, в завершение сегодняшней нашей программы. Всемирный день диабета не случайно был назван, потому что этой проблеме мы уделяем внимание не только 14 ноября, не только в ноябре. Мы встречаемся и с вами, Ирина Николаевна, тоже довольно часто, потому что об этом надо говорить. Цифры угрожающие. И, конечно, от нас зависит, насколько будет геометрическая прогрессия вот этой патологии. Мы можем ее минимизировать благодаря вот здоровому образу жизни, подвижности нашей с вами, правильному питанию, то, о чем мы говорили сегодня. И если эти наши рекомендации вы услышали сегодня и реализуете, то у нас цифры будут несколько другими уже на встрече следующей с Ириной Николаевной Репинской, заведующей эндокринологическим отделением Республиканской клинической больницы имени Семашко, главным внештатным взрослым эндокринологом Минздрава Крыма. Спасибо за участие в программе.
Спасибо и вам.
Нам с вами большой профилактической работы, и я думаю, что результаты не замедлят сказаться.
Я буду на это надеяться.
Всего
Спасибо
доброго.
Вам большое. До свидания.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».